אנחנו ממשיכים ללמוד מאמר
продолжаем
изучение
любовь
сефер при хахам
к творцу и любовь к творениям из книги при хахам страница пейхет глава 2 части в торе заповеди относящиеся к взаимоотношению между человеком и Творцом и взаимоотношению между людьми. Когда мы говорим, что творение должно прийти осознанно к стадии Творца, и об этом сказано, что оно должно слиться с Творцом, что и средство для этого — это любовь к ближнему. И теперь мы продолжаем. Поэтому мы продолжаем то же самое направление, в котором должен человек продвигаться, чтобы достичь цели творения. К этому обязан прийти каждый, рано или поздно, добром или злом. И для того, чтобы все общество, все человечество, все, что есть вне человека, поскольку все то, что есть вне человека, это средство исправления отношения человека к Творцу, и посредством этого он придет к совпадению по свойствам с Творцом, есть у нас две части в Торе. То есть в нашей работе, для того, чтобы уподобиться и прийти к подобию к Творцу, это две части. Это взаимоотношение человека с Творцом и взаимоотношение человека с человеком. То есть, чтобы достичь статуса Творца, вечность, совершенство. Давайте увидим, что пишет об этом Бааль Сулам. Напоминаю, что есть у нас автоответчик. Телефон 1-700-509-209. Еще раз. 1-700-509-209. Две части Торы. Заповеди между человеком и Творцом, и заповеди между человеком и его товарищем. И вот, несмотря на то, что мы видим, что есть две части в Торе. Первая — это заповеди, касающиеся отношений человека с Творцом. И вторая — заповеди, касающиеся отношений человека с человеком. Обе они преследуют одну цель. То есть, совершение действий ради Творца. Ведь для творения нет никакой разницы, работает ли он ради товарища или ради Творца, потому что все происходящее вне его расценивается как нереальное. Потому что так вложено в человека с самого начала. То есть, мы желание насладиться. Это я. И то, что вне меня, я не чувствую желание, которое находится вне меня. Я чувствую только свои собственные желания. Это может быть Творец. Это может быть еще одно творение. Неважно мне. Совершенно мне не важно. Для меня все это находится, все это является источником моих изменений. Я их чувствую только в той мере, в которой они могут наполнить мои килим. Исключительно. Желание в них в Творце или в ином творении я не чувствую. Я чувствую только наслаждение, которое может прийти от них. Поскольку я, в конечном счете, это желание насладиться. Исключительно. Поэтому я не могу почувствовать в ближнем его желание. Потому что я — это желание насладиться. Я различаю только то, что находится во мне, то, что входит в меня. Я чувствую другого. У меня нет средства почувствовать, нет основы. Если я чувствую, что кто-то страдает, это потому, что чувствую в своем желании насладиться, что я страдаю. Только это страдание я отношу каким-то образом к другому, скажем, умственно, но не чувственно. Я не могу находиться в ком-то. Я чувствую, что кто-то страдает. Я начинаю понимать, что и я тоже как будто бы страдаю, если я был бы в том же состоянии. И из того, что я отождествляюсь, не то, что я отождествляюсь по-настоящему, у меня есть какое-то отношение, ощущение. Я как бы себе, вот, принимаю на себя его состояние, и представляю себе, как бы я страдал, но не его страдание. Его страдание — это его страдание, а мое страдание — это мое страдание. Поэтому то, что находится вне меня, но не ощущается. Я чувствую только то, что находится в моем кли. И поэтому
творец
или творение, человечество, животное, неважно, то, что находится вне меня, я от этого полностью изолирован. Что значит, что я включаюсь в желание ближнего? Что я вношу в это желание? И что я получаю от этого? Существует ли у меня возможность включить в себя желание ближнего? Существует такая возможность, когда я начинаю чувствовать желание, которое находится в нем. То есть я и он находятся вместе во взаимной такой форме, когда не то, что я чувствую, что происходит во мне из-за него, а я могу отключить эту вещь полностью, отключить это, и тогда я прихожу к состоянию, когда я, вместо того, чтобы чувствовать как бы свое желание насладиться, чувствую его желание. Мы будем учить. И я надеюсь, что мы не будем путаться. Действительно ли я выхожу и из себя и вхожу в другого? Что значит включиться в желание иного? Или то, что я делаю на себя первое сокращение, принимаю на себя первое сокращение, то, что я не принимаю ради себя. Я получаю какую-то высшую силу, особую, свыше, которая помогает вообще мне как бы выйти из себя. Не чувствовать свое желание быть над ним, как будто бы его нет. Что же остается во мне? Во мне остается возможность, остается ли во мне возможность чувствовать ближнего вместо этого? После того, как я нейтрализовал свое желание насладиться, что такое я после того, как я нейтрализовал это желание, если желание насладиться — это вся моя природа? Остается ли во мне что-то, что может облачиться в другого и чувствовать его? Почувствовать желание, и тогда почувствовали я тогда желание ближнего. То есть вместо моего желания я получаю его желание. Каким образом это происходит? То есть есть у меня, есть во мне часть, которая ощущает, и есть часть, которая думает. То есть моха и либо, разум и сердце. Ощущающую часть во мне, ее действие я нейтрализую, а ту часть во мне, которая думает, я принимаю ту часть, которая ощущает у ближнего. Ощущающую часть ближнего. То есть вместо 10 сферот моих, у меня будут 10 сферот вот таких вот. Вы помните, это подобно восполнению первого рода. Это возможно. Почему? Потому что мы учим, что высший находится внутри нас. Это часть высшего, которая находится внутри нас. Если я нейтрализую мою часть, которая называется Ахаб, тогда я, мои Галгальтовые Инаим, соединяюсь с Ахабом высшего.
Вот
То есть существует здесь возможность сделать такой переворот, такое сальто. Вместо той части парцуфа, которая есть во мне, принять себе часть парцуфа от другого. Эту часть, это желание я стираю и принимаю желание высшего. Какое желание во мне я стираю, и какое желание от ближнего я принимаю на себя? Мое желание, то есть тот эгоизм, который мешает мне соединиться с ближним, я сокращаю, а желание ближнего я поднимаю на такой уровень, на котором он находится высшим, и к нему я присоединяюсь. В чем он высший? Он чувствует те же самые желания, что и во мне, скажем, это мой товарищ. Но если я его ставлю высшим над собой, это значит, что я поднимаюсь на ступеньку выше. Этим я приподнимаюсь над своим желанием. Поэтому мы говорим, материальная часть товарища – это духовная часть меня. Именно так. Если ты меняешь свое желание на его желание, то то желание, которое ты таким образом от него приобретаешь, становится твоим духовным кли, в котором ты отдаешь ему, и с помощью его ты приподнимаешься. Поэтому это становится твоим средством духовного продвижения. Хотя ты занимаешься материальным, но поскольку ты поменял желание, с помощью чего? С помощью того, что ты сделал в своей думающей части замену ценностей. То, что ты меняешь ощущаемое одно на ощущаемое другое, это просто желание насладиться. Но то, что ты думаешь, то, что ты делаешь изменения качественные в себе, изменения не в желании насладиться, а в рожь, в голове. Там происходит качественное изменение. Да, пожалуйста. Что означает материальная часть товарища? Я должен приобрести его материальные желания? Мы увидим, я не хочу удаляться от текста.
И поскольку это так, что значит поскольку так? Что потребность товарища и потребность Творца, то есть все, что находится вне моей территории, для меня как бы не существует. И поскольку это так, то так или иначе, обязательно с самого начала он должен начать состояние лолишма. Как писал Рамбам, сказали мудрецы, всегда будет заниматься человек Торой, и даже пусть лолишма, и из лолишма приходит к лишма. Это значит, у нас в пути есть две части. Мы стоим на земле с нашим телом. И есть здесь сердце, это, в общем-то, все тело. И есть точка в сердце, которая тянет нас вверх. И я ищу что-то, ищу, как наполнить себя. Я всего-то навсего хочу покоя себе, чтобы мне было хорошо. Ничего кроме этого. Хорошо в этом мире, в следующем мире. Неважно, может быть, человек думает такие вещи. Ну, об этом думает религиозный, светский думает об этом мире, немножечко о будущем мире. Но в конечном счете, хорошо. Я хочу, чтобы было хорошо. И тогда я начинаю искать. Вот для этого хорошо есть очень много понятий, что такое хорошо. И все они называются лолишма. В этих лолишма есть очень много всяких вещей, но они все эгоистические. Они все эгоистические. Я действую в своем эго. А потом, что со мной происходит? Когда я прохожу некий махсом, тогда я работаю уже в состоянии лишма. И в этом тоже есть различные состояния, пока я не прихожу к окончательному исправлению. И тогда я наполняю себя на 100%. Но это две стороны медали, как говорит Бааль Сулам. Здесь путь поиска.
Ну,
относительно не очень-то приятный, потому что здесь есть страдания. А здесь уже свет. Путем света. Так вот он говорит, нет у человека возможности именно потому, что он приходит из своего эго, самого простого, большого животного. Он должен приготовить себя, понять, что является абсолютным добром, что стоит стремиться именно к нему, его приобрести. И когда начинает понимать, что это такое, он переходит здесь. Это называется сознанием зла. Он начинает понимать, что его эгоизм — это зло, и на самом деле добро называется то, что я нахожусь в отдаче. И тогда я освобождаюсь от всех бед, я не чувствую никаких страданий. Это первая часть, то есть то, что стоит идти ему в отдачу. Потом он начинает ценить свойства отдачи само по себе. Уже не важно, беды, страдания, я поднимаюсь над этим. Я хочу быть в отдаче, потому что это вещь самая высокая сама по себе. И тогда он приходит к необходимости по-настоящему прийти к лишма, к чистой отдаче. И тогда он проходит, и здесь тоже в исполнении, отдача. Исполнением называется то, что он приобретает все больше и больше возможностей использовать свой эгоизм ради отдачи. И тогда он приходит к полной форме отдачи. Поэтому есть две части. Лолишма и лишма. И кроме этого, что он говорит? И в соответствии с этим, когда обучают маленьких женщин и простонародье, не обучают их иначе, как только работать от страха. И чтобы получать вознаграждение. Это лолишма. Ради вознаграждения. Пока не умножится их мудрость и не приобретут они ее, и тогда раскрывают им эту тайну, то есть они приходят к состоянию, то есть увеличилась их мудрость. Что значит много мудрости? То есть начинают понимать, что в карман, сколько бы ты ни заполнил, ты не насытишься, ты не будешь доволен. Это нехорошо. Есть в этом ограничение. И есть в этом только соблазн подняться к более высоким свойствам. Это означает, что приумножится их мудрость. И, то есть дополнительная мудрость — это то, что мы способны принять не маленькую искорку, а искорку, что называется маленькая искорка жизненная, которая практически не ощущается, дает нам как бы возможность жить во всей вот нашей этой вселенной. А хотят больше мудрости. То есть хотят получать только ради отдачи или отдавать в Клихасадим. И тогда в соответствии с размером этого желания им раскрывают эту тайну постепенно. Как? Приучают их к этому. Приучают — это вопрос того, что постепенно человек, те самые килим, оборачивает в отдающий килим, пока они не постигнут и не начнут работать из любви. Не из необходимости, не из того, что это стоит, и не из-за того, что нет выхода, и не из-за того, что есть какие-то иные формы, а только из любви. Любовь означает, что не только я не думаю о себе, а я думаю только о том, что вне меня. И это не то, что называется любить рыбу, а это называется уже духовной любовью. К этим ступеням человек должен прийти. Поэтому и ло лишма, в этом есть много ступеней, но они все в скрытии. И в лишма тоже много ступеней, но они уже в наслаждении и в раскрытии. Я не все. Когда я включаю в себя эти потребности других, другие совсем цвета, мы говорили, что желание других — это тело, в котором я живу, организм, в котором я живу. Но я не нахожусь в ощущении сейчас этого организма. И поэтому я живу как бы только ради себя. И поэтому я живу в страданиях. И в конечном счете я мертв. Почему? Потому что я стараюсь наполнить свое кли в желании получать. И вот это желание и наслаждение противоположны друг другу, и поэтому нейтрализую друг друга. Поэтому я наполняю себя, опустошаюсь, наполняю, опустошаюсь. Все время я гоняюсь за различными наслаждениями, пока мои силы не заканчиваются, и я мертв. Что значит мертв? Да я не хочу уже гоняться ни зачем. Мое желание потихонечку гаснет. У меня было большое желание. И постепенно я прихожу к малому желанию. Настолько, что я уже не хочу с ним работать. Это называется, что человек стареет. И наше тело стареет, это ведь только результат желания внутри. Постепенно гаснет, надоело ему уже этому желанию все время гоняться и отчаиваться. И если все еще это желание сталкивается с каким-то... То есть заканчивает жизнь, если уже бывает и такое. Или она начинает потреблять наркотики. То есть человек стремится к тому, чтобы его желание и телесное функционирование были уравновешены. В соответствии с этим что-то делать там со своим телом. Это причина смерти, это причина всех страданий. Если я раскрою себе, что я не являюсь одиночной клеткой, а я принадлежу всей системе, и я могу вкладывать в систему, я получу жизнь от всей системы. И главное, что я получаю от всей системы, ее высшие ценности, ради чего она существует, то есть голову всей этой системы. Это я буду знать. Ради этого я буду жить. То есть я уже не живу, и даже если я буду жить вечно, то что значит вечная жизнь, если я буду жить только ради того, чтобы получать утречком стакан кофе с круассоном, в полдень птицу, а вечером кашку. И так всю жизнь. Тысячи лет, 2000 лет, бесконечное количество лет. Все время у тебя будет такая трубка, которой ты будешь наполнять себя. Ты согласен с этим? Бесконечное количество лет. Не жить и не умереть. Вот эта клетка, тем, что она обнаруживает свою жизнь внутри системы, она раскрывает не вечность, просто так вечность. Вечность может быть вещь самой страшной, а обнаруживает цель бесконечную. То есть есть бесконечные возможности развития. И каждый раз приобретается все больше подъем и новая ступень. Божественность. Давай продолжим. И вот, когда восполняется человек своей любви к ближнему или в отдаче ближнему до конечной точки, восполняется вместе с этим любовью к Творцу и доставлением наслаждения Творцу. И нет разницы между ими двумя, потому что все, что находится вне его тела, вне интереса и собственной пользы, закон там один. Давать ли товарищу или доставлять наслаждение Творцу. Это значит, мы с самого начала устроены в таком состоянии, что все, что находится вне нас, нас не волнует, не ощущаемо. А если так, то почему мне надо здесь два таких фокуса, Творец и посторонние, ближние, потому что если я налажу отношения с ближними, буду изучать, как я чувствую его, или как я пренебрегаю им, как я отношусь к нему, как я могу наполнить его для собственного наслаждения, могу наполнять его без всякой связи с собой. На ближнем я могу изучать все наши отношения с ним и в ответ, и быть уверенным, что то же самое происходит со мной с Творцом, несмотря на то, что Творец говорит. Есть здесь еще вопрос. Зачем мне надо, чтобы все-таки, чтобы еще и Творец тут был? Должен ли быть Творец как цель с самого начала, когда я начинаю налаживать свои отношения с ближним? Потом совмещаются ли они вместе, когда я начинаю работать с ближними, и тогда и Творец также присоединяется сюда вместе с ними, и становится все как одно целое. Что это мне дает, если это будет все как одно целое? Что мне ближнего недостаточно, чтобы я мог выйти из своих килин? Как я прихожу к тому, чтобы быть исправленной частью в той системе, в которой я нахожусь? По необходимости с самого начала нахожусь и все. И сейчас уже, как я исправляю свое отношение со всей системой, и эта система человеческая, это человечество, это все души. В чем здесь роль Творца, что есть еще какой-то элемент, который должен находиться внутри этой системы? Что он добавляет?
Да. Почему это скрыто? Неважно, я поднял несколько вопросов, и мы увидим. Это состояние, в котором мы находимся. Это скрыто, это раскрыто, товарищ тоже скрыт. И даже если я раскрою, что находится вне меня, как человечество, как товарищ, я пока не вижу этого. Я вижу, как я их вижу в своем желании насладиться. Все те, которые отвергают, отвергают вследствие своего недостатка. И, может быть, ты сам себя не знаешь, но это мне не важно. Важно, каким образом я осознаю кого-то. То есть необходимо раскрыть что-то, что находится вне меня, и каким образом отнестись к этому, для того, чтобы привести в порядок мою жизнь. Поэтому здесь тоже не важно, кто ты, что ты ради себя. Важно, кто ты и что ты по отношению ко мне. То есть здесь действительно есть вся драма человечества, когда мы как будто бы находимся в темной комнате, встречаемся друг с другом, но не знаем, кто и что. Может быть, мы являемся совершенно иными созданиями, когда мы смотрим друг на друга вне нашей коробочки. Я нахожусь в осознании реальности через свои 5 органов чувств. Зрение, слух, вкус, запах, осязание, обоняние, осязание. И это то, что происходит в моем мозгу, как это скрывается мне. Но может быть это совершенно не то же самое, если я смотрю здесь. Может быть здесь это совершенно не образ человека, а какая-то сила, которая находится вне меня. Но в такой форме дух этой силы через мои 5 органов чувств формируется во мне внутри в какой-то образ человека. А вне нас это сила. И это действительно то, что раскрывается. И то, что он говорит возле ближнего своего, что это последняя цель, это то, что представляется ему, и то, что он предваряет потребности своего товарища, он предваряет потребностями своего товарища свои потребности, это является свойством отдачи. И поэтому он говорит возлюби ближнего своего, как возлюби Творца своего всем своим сердцем и всей своей душой и всей сутью своей, поскольку действительно если это происходит, если он любит его всем своим сердцем. И это выражается в слове «как самого себя». Поскольку самого себя, разумеется, он любит всем своим сердцем и всей своей сутью. И Творца... И в отношении Творца он может обмануть себя, но в отношении товарища он не может, потому что находится перед его, все время перед его глазами. Поэтому отношение человека к ближнему или человека к Творцу — это то же самое отношение, но Творец скрыт, а товарищ раскрыт ему. И поэтому, если мы приводим в порядок свои отношения с ним, строим какую-то связь, мы можем быть уверены, что с тем же самым отношением мы относимся к Творцу. И тогда никто не будет вводить себя в иллюзии, что если он относится к ближнему в какой-то форме, его отношение к Творцу может быть иным. Если в мире есть кто-то, которого я ненавижу, пренебрегаю им, обманываю его, ворую у него, хочу навредить ему в той или иной форме, так я отношусь к Творцу. Потому что, когда он говорит «ближний», он не уточняет, что это за ближний. Действительно ли ближний, мой домочадец, тот, кто относится к моей семье, к моей общине, или какая-то часть человечества, он говорит «ближний». Просто все. Все, что находится вне меня. Что если до сих пор ты можешь разделить человечество на несколько частей, и говорить «это я люблю, а это нет», это признак, что ты не находишься в единении с Творцом, не видишь, что нет никого кроме Него, что есть единый корень у всего, что Он так это представил тебе, чтобы ты раскрыл необходимость каждой вещи, и ты исправишь свое отношение к Творцу. Как себя, это в конечном счете ко всем. Разумеется, в этом как себя есть много ступеней, пока ты не придешь к состоянию, когда ты будешь видеть в законченных грешниках ужасных то, что было в человечестве, также руку Творца, как доброго и творящего добро, злым и добрым, в вечной его форме. И не раскроешь это, не раскроешь всего этого ближнего, как соответствующего нашим исправленным килим, как руку Творца, как доброго творящего добро, и тогда ты будешь любить его, будешь любить самое плохое, как самое хорошее. Ты раскроешь, что это зависит только от наших воспринимающих килим. где ты сможешь приподняться над всеми этими действиями и видеть в них вечное действие, так это будешь оправдывать действие Творца и будешь видеть, что вне нас находится только действие Творца, а не кто-то или что-то, у которого есть свободный выбор по отношению к нам. И тогда человек действительно приходит к любви к ближнему, поскольку такова система, в которой он встречается с Творцом. Что там, внутри этой системы, он встречается с Творцом. И только в этих килим, которые называются системой человеческих взаимоотношений, именно там он раскрывает то же самое отношение, как его отношение к Творцу, именно там он приходит к слиянию. Что значит, что он будет любить... Что это за такое ощущение? Ощущение любви к ближнему, любить самого большого грешника, это значит, что ты любишь его в той же самой максимальной мере, в которой ты готов любить себя. Без всякой разницы, как сейчас все твое тело и твое желание, и твой мозг работают, стоят на страже, чтобы поставлять тебе максимальное количество наслаждений, точно так же ты будешь заботиться о том самом законченном злодее, который сейчас тебе воспринимается как злодей, поскольку нет у тебя исправления. Чтобы ты точно так же любил его. Это значит, что ты приобретаешь желания чужие, и они уже не чужие. Это уже как клетка в теле заботится о всем теле, и ты живешь жизнью тела. Ты поднимаешь себя с уровня единичной клетки до уровня жизни всего тела. И жизнь тела по отношению с клеткой – это Творец по отношению к творениям. То есть это уровень Творца по отношению к творениям. Для чего человеку это нужно? Для чего человеку это нужно? Потому что в каждом человеке есть искорка Творца, которая обязывает его это сделать. Вернуться к своему корню. Тут нет ничего, что мы выбираем. Мы выбираем только путь к цели. Путь Торы или путь страданий. Только тут мы можем изменить свое отношение. Какой путь мы выбираем? Но при этом этим мы делаем качественные изменения тоже. Но в конечном счете всем гарантировано, что все придут, и никто не будет отвергнут. И точка разбиения Адама Ришон обязывает нас это сделать. В этом нет выбора. Мы уже находимся в исправленном состоянии. Все возвращение – это возвращение к осознанию этого. Постепенно мы раскрываем свои органы чувств. И ты уже находишься в этом состоянии. Твое кли наполнено высшим светом. Ты находишься на стадии максимального слияния с Творцом. Ты только или сам раскрываешь желание к этому, стремление к этому, поиск этого. Ты ускоряешь свое развитие с помощью разума, с помощью различных раздражителей, которые ты себя организовываешь, вместо естественного развития. Досрочным путем вместо пути, который произойдет когда-то, в свое время. Для чего человеку это нужно? Попробуй этого не делать. Что ты сейчас не хотел бы спать вместо того, чтобы здесь сидеть? Нет выхода. Мы обязаны об этом говорить открыто. Никто здесь не находится, потому что он хороший или хорошо ему. Нет. Человечество продвигается только потому, что только злом, добром продвигаются после Махсома. Только после Махсома. Потому что там получают килим дэшпа, килим отдачи. И тогда продвигаются, потому что хотят отдавать. Я бегу для того, чтобы отдавать. Как сейчас я бегу для того, чтобы получать. До тех пор только страдания. Страдания могут быть такие, которые толкают меня сзади, на страдания различных видов. И страдания могут быть от того, что я стремлюсь вперед. Почему? Потому что у меня нет той самой важности цели, того самого добра впереди. Если я не представляю себе страдания любви, что я хочу это, я ускоряю себя еще до того, пока сзади начинают меня бить палкой. Я стремлюсь к цели. Поэтому вся наша работа
—
это поднимать важность цели духовной вместо материального. В этом все дело. Поэтому группа важна, учеба важна, атмосфера, окружение. И только в этом есть свободный выбор. Продвигаться ты будешь, наверняка. Ты сейчас... Тот шаг, который ты сейчас должен сделать сам, ты сделаешь его, но посредством палки сзади. Это гарантированно. И тут нет выбора. Не в шаге вперед, а выбор, с помощью чего ты сделаешь этот шаг. В этом вся наука Каббала. Который ты должен прийти, если ты хочешь сделать шаг вперед из осознания важности подъема, любви. Но ты тот же шаг ты сделаешь, тут у тебя нет выбора. Да, Иран. Это отношение, которое мы называем любовью. Каким образом его привести в порядок? С одной стороны, мы говорим, что любить надо максимальным образом, что все грехи покрывают любовь. С другой стороны, мы говорим, что любовь в духовном — это осознанное, это отношение с расчетом. Каким образом можно это соотнести с любовью? Ведь любовь, каким образом любовь может совмещаться с расчетом? То есть ты готов любить, а только не знаешь как. Вот проблема в этом. Раскроется. Каким образом рассчитывать любовь? Это вопрос. Действительно, в духовном мы всем отношениям, всем желаниям, всем явлениям, которые есть в желании, мы даем имена, числа, гематрии. Где это кли и свечение внутри. Как это измеряется в соответствии с гематрией, в соответствии с именем? Иногда это называется Моше, иногда Авраам, иногда какие-то животные, название каких-то животных. Это мера света, которая раскрывается внутри кли. Где свет, который раскрывается внутри кли, это свет любви. Свет хасадим со свечением хохма, свет отдачи внутри любви. Хасадим — это отдача, а любовь — действие, отдающее действие. Это свет хухма, который раскрывается в этом. Это измеряют на ранхай, кахабзон, на каком уровне, на каком авиюте, с каким авиютом. И я измеряю это в своих килим. Но поскольку мои килим и его килим становятся едиными, я уверен, что это то, что есть во мне, то же самое есть и в нем. Ты понимаешь? Есть у нас объединение килим, потому что я приобретаю его килим. Я не выхожу из своих килим в его килим. Но то, что я исправляю свои килим, С помощью Хасадим я начинаю чувствовать его желание. Я чувствую его желание в нем или во мне. Я чувствую их в себе. Я не могу их почувствовать в нем. Поэтому я становлюсь отдающим, а он получающим. И тогда, наверняка, я уверен, что в той мере, в которой я могу построить по отношению к нему отношение, чтобы оно было отношение любви, он тоже это почувствует таким образом.
Поэтому иначе происходит так. Если мама дает мне кашу, а ты плачешь, потому что тебе не видится, что это она делает с любовью. Иран, как же относиться, как истолковывать такие выражения, как все прегрешения покроют любовь, или слепая любовь, или любовь независимо ни от чего. Как их правильно истолковать? В конечном счете, это все вещь рассчитанная, да, рассчитанная внутри килим до уровня самого последнего, насколько только может быть вот по точности. Точность измерения. Потому что если ты в любви дашь на грамм больше или меньше, это уже не будет называться любовью. Любовь — это точно. Любить — это прежде всего чувствовать желание в другом. Ты должен приобрести его кили. И измерить точно, вот знаешь, как вот, ну, я не знаю, как в аптеке. Измерить практически, то есть настолько ты должен быть в нем. Измерить точно в его килим, а как иначе? И поэтому вся система становится как одно целое. И все соединяются снова в человека, в систему, которая называется Адам Ришон. Заголовок. Почему не была дана Тора про отцам? И в этом мы прояснили три первых вопроса. Но задается вопрос, как можно это все выполнить? Ведь на первый взгляд это вещь невыполнимая. Да, правильно, любовь к ближнему — это хорошо. Да, за счет этого приходит к вечности. Правильно, Творец раскрывается в этом. И мы приходим к уровню Творца. С уровня творения. Ну, через... Это потенциально. Не то, что мы становимся Творцом. Остается наше желание получать. Но его форма становится полностью как у Творца. Мы живем на том же уровне существования. Находимся на том же уровне. А если так, ну чего же лучше-то? Но мы не видим, что это возможно к этому прийти. Однако знай, что поэтому не дана была Тора про отцам, а их сыновьям, потомкам. То есть, что это говорит? О чем говорится? То есть, человек, который был сотворен только желанием получать, и у него нет ничего, кроме желания получать, он не может прийти к чему-то, что находится за пределами этого. Если бы Творец сотворил человека только в первой стадии, вот это шореш, если бы сотворил только первую стадию и наполнил наслаждениями, то первая стадия, желание получать, не могла бы сделать ничего. А именно потому, что после распространения, развития, то есть уже вместо стадии первой есть у нас четвертая стадия, в четвертой стадии есть у нас осознание Творца. Кроме желания наслаждаться, то есть есть желание наслаждаться, и есть у нас, скажем, точка в сердце. Точка в сердце. Есть нечто, что дает нам ощущение стыда, то есть отличие от Творца. И именно потому, что мы разделены на две части и развивается в нас, кроме эгоизма, также и часть Творца, поэтому мы люди, поэтому мы способны достичь его уровня, поэтому мы получаем много ударов для того, чтобы двигаться. и мы способны достичь этого. Но если мы смотрим на человека, который является только материалом, желанием получать, наслаждаться, без точки в сердце, которая раскрылась в нем, так с ним нечего делать. Конечно же, он не способен подвинуться в направлении Творца. Потому что в конечном счете та часть, которую Творец поместил в нас, ту часть мы должны увеличить до его уровня. Здесь она называется точка, а здесь она должна обрести 10 сферот. 10 сферот. То есть со всей силой, за счет чего увеличивают эту точку, растут. То есть помещают эту точку выше желания получить. Вот это все будет самое большое желание, а здесь вот эта самая точка. Поэтому у нас есть ибур, когда вот эта точка только пробуждается в нас, а потом посередине яника, вскармливание. Ибур — это зародыш. А потом, когда она получается 10 полных сферот, это уже мухин. Это то, что мы делаем. Именно потому, что есть в нас то, что называется человек. А чем, что есть в человеке, в отличие от животного? Только вот эта точка. Больше эго, меньше эго – это несущественно. Потому что мы, в принципе, животные. А все, что вне нас – это та самая точка. Напиши. Поднять эту точку наверх, это то, что мы должны сделать все, это над желаниями всех, да.
Ну,
давайте продолжим. Однако знай, что не была отдана Тора про отцам, а их сыновьям, пока не стали 600 тысячами мужчинами в возрасте от 20 выше, пока не спросили каждого, готов ли он принять на себя эту работу и эту высочайшую цель. И после того, как каждый сказал, сделаем и услышим, тогда произошла эта вещь, стала эта вещь возможной, потому что это понятно без всякого сомнения, что если 600 тысяч человек, и не будет у них никакого иного занятия в жизни, как только стоять на страже того, чтобы не было недостатка ни в чем у товарища, и более того, занимались бы этим с настоящей любовью, всей своей душой, всем своим существом, то, конечно, без всякого сомнения, не будет никакой нужды у индивидуума из народа заботиться о собственном существовании. Ведь есть у него 600 тысяч человек, любящих, верных, которые присматривают за ним, чтобы не было у него недостатка ни в чем. Из сказанного получаем ответ на вопрос, почему не была дана Тора святым праотцам, потому что в малом количестве людей Тора невыполнима вообще, потому что невозможно заняться работой лишма, как это описывалось выше, и поэтому им не дана была Тора. Это значит, несмотря на то, что Авраам был первым каббалистом, но он не должен был получать методику исправления. Он только раскрыл, как все устроено, уже в соответствии с собственным исправлением, в силу чистоты. Он раскрыл духовное, то есть изменения, которые происходят с ним. А он ведь является свойством хесед основным. Именно потому, что находился в таком состоянии, свойстве хасадин, то он раскрыл внутри этого свойства в хасадин, в его развитии, строение внутреннее, исправленное человеком, который называется духовным миром. А потом развитие этого свойства, которое называется Ицхак, который называется Яковом. Мы же говорим как будто бы о людях, Авраам, Ицхак, Яков. Но обычно мы говорим не о людях, а мы говорим о развитии самого свойства, качества. И при всем том, это развитие должно было прийти к большему авиюту, к большему желанию. Это называется количество людей, к массе людей. В чем разница между одним и массой людей? Насколько человек увидит, насколько у него есть больше эгоизм, это внешним образом в нашем мире проявляется как большая публика, аудитория людей. Насколько мой эгоизм будет уменьшаться, насколько я буду собирать все свои желания в одну цель, я увижу перед собой не много людей и человечества, а я увижу, что это всего-навсего одно тело. Организм. Это наше воображение, что так вот это происходит, что это так имеет место, потому что каждый критикующий критикует своими, в силу своих изъянов, потому что нам кажется, что мы одиночки.
Ну,
нам надо будет говорить об этом достаточно много, но дана Тора сыновьям Израиля, то есть всему народу, когда эгоизм вырос, и тогда человек нуждается, или они были нуждались, если мы будем говорить с точки зрения истории, и только тогда человек нуждается в методике исправления, которая называется Тора. Поэтому пока человек в своей частной жизни не приходит к самому максимальному желанию получать, и точка в сердце раскрывается на фоне этого большого желания, то тогда он не нуждается к тому, чтобы обратиться к науке Каббала, и она называется Торой, а не что-то другое. К методике исправления. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.